Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с иереем Вадимом Арефьевым, настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Нью-Йорке, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в рубрике «Высокая нота» рассказ Ивана Вишневского о древнегреческой музыке.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина, и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 63. Моление о даровании всякой добродетели. То даруй мне, Сын Всеблагаго, к чему стремятся помыслы мои, и присовокупи еще к тому, что угодно воле Твоей. Даруй мне изволение делать добро и ни в чем не уклоняться от воли Твоей. Не попусти мне быть учеником лукавым и лицемерным, и нарушать заповеди Твои. Охрани меня от помысла ходить путем Твоим только для вида, и лицемерием своим обманывать видящих меня, чтобы провозглашали меня блаженным. Даруй, чтобы сердце мое благоугождало величию Твоему в тайне, и чтобы правая жизнь моя прославляла Тебя явно. Истина да будет наставницею мне, поклоннику Твоему. Она и вблизи, и вдали да содержит меня в целомудрии. Избавь меня от несчастья знать закон Твой, и, зная закон Твой, не иметь желания благоугождать Тебе. Удостой меня сообщества людей простых, но которые опытны и мудры в делании добродетелей. Плоть моя немощна, укрепи меня силою Твоею, помоги и сокруши стрелы коварного врага, и сопричти меня к сонму первородных Твоих. Даруй мне, Господи, всегда быть Твоим достоянием и без страха творить благоугодное Тебе. И как скоро начну, что доброе, Ты, Господи, укрепи меня и совершить то. Знаю, что согрешил я против воли Твоей, ясно вижу, что приступил я повеление Твое, но Ты, сияющий солнце свое на злые и благие, благоволи, да воссияет свет Твой и в моем омраченном уме. Сим светом Твоим изгнаны будут грехи, эти убийцы и разбойники, водворившиеся во внутренности моей. Лукавый не видит во мне зла, которое бы не от него было, ибо от него стал я зол. Впрочем, побежден им по собственной своей воле, опутал меня лукавый, потому что сам я научил его тому. Ленивые и робкие бегут от ига Твоего, нерадивых постыждает любовь Твоя. Хвала Твоей благости, сей матери учителей, которые, как неболезненны удары их, вразумляющие упорных, сострадательно подают врачевство кающимся. Достопоклоняем Отец Твой и Дух Твой, веселящийся о нашем обращении.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студии Феофания.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с иереем Вадимом Арефьевым, настоятелем Нью-Йоркского храма в честь новомучеников и исповедников российских.
В августе 92 года я поклонился всем родственникам своим, обнял мамочку с папой, обнял друзей и улетел в аспирантуру в Нью-Джерси. Это рядом с Нью-Йорком прям. Есть большой, знаменитый такой университет Ратгерс. На программу Animal Sciences, то есть программа «Наука о животных». Занимался именно физиологией лошадок. Им понравилась тема наших исследований здесь, на московском ипподроме. Им понравилось то, что я получил золотой диплом. И посчитали, что ну этот будет нормально у нас учиться. А учиться я толком не мог. Именно потому, что английский для меня был колоссальным препятствием в первое время. И чем больше я пытался его изучить, тем меньше он мне, казалось, давался. Хотя вроде бы никаких проблем с изучением. Ничего бы я не изучал в университете здесь, в Москве. У меня все так легко шло.
Тем более уже знаешь один язык, казалось бы, легче второй.
Но вот этого не происходило. То есть в этом, во всем я чувствую некий промысел. Что, очевидно, милосердный Господь хотел меня провести через вот такое как бы горнило скорбей, испытаний.
Смирить.
Да. Это именно смирение, смиряющая рука Господня. У меня было такое еще глубокое очень переживание притчи о блудном сыне. Уже понимал, что аспирантура сейчас для меня оборвется. Пройдет секунду, меня выгонят с этой аспирантуры. Я быстренько устраиваюсь трактористом на исследовательскую ферму. Развожу навоз по полям, чищу там коровники, конюшни. Посмотрите, как промыслительно. Я оказываюсь трактористом тракторной бригады. Посылают меня чистить этот самый свинарник. Я...
О блудном сыне точно.
Видите, я очищаю, значит, бетон этого самого свинарника. Вылезает какая-то свинья, вцепляется мне в левый сапог. Начинает меня жрать. Просто поедать меня заживо. И вот тут я первый раз возопил к небу. Я стоял весь в навозе. В России, будучи студентом сельскохозяйственного университета, я как сыр в масле катался, то, что называется. Даже на практике никакие толком не попал, хотя обязан был. Все вот этой хитрости такой какой-то обходил. И зарабатывал деньги большие, чувствовал себя просто баловнем судьбы. И кто бы мог подумать, что там, в жирной Америке, я вдруг буду по уши в навозе, и меня будет жрать свинья живьем, понимаете? И вот именно в этот момент я возопил к небу: «Господи, спасибо, спаси, я погибаю». Просто погибаю. Я знаю, что ты есть, Господи, что ты рядом где-то, спаси меня. И отбившись от этой живности, я вылез, умылся и пришел в храм. И, конечно, как вы можете догадаться, промысел Божий в какую неделю меня приводит?
Неделя о блудном сыне.
Конечно. Неделя.
Потрясающе просто.
То есть я должен был услышать эту притчу. Услышать ее не разумом своим, не ушами своими, а сердцем своим. Я впитывал каждое слово, которое входило на английском языке. Я попал в приход, который англоговорящий. Читали Евангелие на английском языке. Литургия шла на английском языке. И тем не менее, я вдруг понимал, каждое слово, вот оно буквально попадало в сердце и вызывало там вопль какой-то.
Рыдание, не знаю.
Да, то есть я чувствовал, что Господь разговаривает не с паствой, не с православной церковью какой-то для меня в тот момент абстрактной, а именно со мной, с грешником. Вот он сам Господь. И мне показалось, что даже какое-то видение было, что я посмотрел на батюшку, который читал Евангелие, на Авоне, и мне вдруг представилось, что это сошедший с иконы Господь. И я потерял сознание, реально. Потерял сознание и стоял с открытыми глазами до конца литургии. Не помню, как прошла литургия вся. И уже выключили свет, батюшка вышел, снял облачение и говорит: «Are you okay? Что с тобой, брат, что с тобой?» Пытается меня потолкать, я потихонечку вхожу.
Возвращаюсь к жизни, к реальности, да.
И говорю: «Батюшка, я не знаю, что со мной». Пытаюсь пускать пузыри какие-то эмоциональные, пытаюсь описать, руками размахиваю. Он говорит: «Я тоже не знаю, что с тобой». Я говорю: «Батюшка, что же мне делать теперь?» «Не знаю, наверное, исповедуются и причащаться, если церковь благословит». И вот здесь я вот понял, что ну все, без таинства я уже не могу вообще жить на свете. Все, надо готовиться каждую неделю, готовиться серьезным образом, очищать душу свою, исповедоваться, если церковь благословит причащаться. Вот так началось мое погружение в жизнь православную, уже не номинально. И сейчас мы называем людей, которые приходят, вот говорят, ух ты, вот здорово, вот здесь я чувствую какую-то... И уходят, да, и на службах их нет, к таинствам они не прибегают. Мы говорим, что они ходят уже вокруг храма. Слава Богу, уже вокруг храма пошел человек. Уже. Вот дай ты, Господь, ему найти дверь и войти.
Это как захожане у нас говорят.
Да. Вот тут есть такое тоже, да. Прохожане. Прошел мимо, и все, и нет у тебя. Но я вот чувствовал, что диаметр этого круга уменьшался. То есть сужался. Я все-таки столкнулся с дверью в храм. И не мог уже не войти. Моя матушка бедная распереживалась, говорит, что с тобой такое? Она еще не была крещена. И говорит, ну как это там, у нас такое тяжелая жизнь, такое страшное расписание, все уплотнено. И вдруг, когда свободное время, ты в церкви. А как же семья, что безобразие? Вот она быстро очень изучила, сказала, что это же у тебя послушание ко Господу, что семья твоя. Вот это, она так хорошо подходила, глубоко, я бы сказал.
Сразу.
Да.
Сердцевину вынимала от служения христианского ближнему. Да?
Абсолютно. Где же принцип любви христианской? Но интересно, что дальше больше она как-то сама начинала проникаться путем православным, будучи искусствоведом, выпускником Московского университета государственного по искусствоведению и сотрудником Третьяковской галереи, она неплохо знала само Писание.
Как очень образованный человек.
Да, и, собственно, именно она, интересно, в свое время, когда мы только-только женились, еще там в конце 80-х, она подарила мне Библию и сказала, что, ты знаешь, каждый интеллигентный человек должен знать, что там написано. Интеллигентный, вот обратите внимание, да, то есть не каждый верующий, да, именно интеллигентный.
Ну, чтобы, да, культурный слой, чтобы было понятно сюжеты картин, ну и прочее.
И она была специалистом, то есть она знала, даже читала «Добротолюбие».
По тем временам, да, учитывая...
Некрещенным человеком, да. Понимаете, и довольно неплохо разбиралась не только в иконографии, как положено профессионалам, а именно в истории церкви, в каких-то вопросах таких общих. Довольно интересный для меня был всегда собеседник, но я чувствовал, что она как-то внутри верит, но не хочет прийти, приступить порог. И для нее вот мой вход был немножко страшным, как что-то такое происходит с супругом, с любимым, вот куда-то его несет, а я не понимаю, куда. Вот. И дальше потом, спустя несколько лет, она пришла сама, покрестилась, и мы смогли повенчаться, я стал чтецом очень быстро. Чтецом храма, сразу на следующий год стал иподиаконом. И в иподиаконстве я пробовал более 5 лет. До такой степени, что я был единственным иподиаконом во всей университетской этой округе. Друзья даже забыли, как меня зовут. Они все звонили, говорили, ну что, иподиакон, куда идем, как что. То есть, так вот, это уже стало моим именем.
Батюшка, простите, все-таки хотелось бы уточнения, где вы осели, вот, где все это происходило? И, если можно, еще немножко ваш взгляд, как вы воспринимали действительность вокруг себя?
Осели мы с матушкой с моей в Нью-Джерси, не очень далеко от университета Ратгерс. Там я нашел первую свою серьезную работу после всяких этих тракторных мытарств, так назовем. Наша же любимая подружка, человек светский, но очень душевный. Я думаю, она не крещена. Инночка такая, которая нас и приглашала изначально и хлопотала о том, чтобы нас взяли в аспирантуру с женушкой. Именно Инночка познакомила меня с руководством своей компании, где она работала, и меня туда взяли компьютерным оператором. Это была первая моя связанная с компьютерной деятельностью работа. Для меня, как меня называли, махровый биолог, что ты здесь вообще непонятно с нами делаешь. А для меня вдруг открылась такая картина, что, оказывается, не надо иметь 7 пядей во лбу. Да не Господь горшки обжигает, а руки человеческие. И я стал смотреть их ремесло. Что делают программисты? А программисты в то время были в большом-большом фаворе. Да и сейчас в американском обществе быть хорошим специалистом IT-технологии, в программировании именно, это обычный хороший кусочек хлеба. Дальше больше. Моя матушка выучилась на компьютерного дизайнера и устроилась на очень хорошую работу. Как бы дала возможность мне пойти получить дополнительное образование. И я становлюсь программистом, будучи еще и подьяконом. Опять-таки, по какому-то особенному промыслу Божьему. Я учился вместе с профессиональными выпускниками ВМК, МГУ, МИХМАТа, там, физтеха. людьми.
Технарями.
Замечательные русские школы, которые в Америке сейчас очень в большом фаворе. Люди, которые прошли такую школу, ну, занимаются программированием как таким легким хобби, одно левое, то, что называется, могут освоить новые языки и спокойненько выскакивать на самый-самый верхний уровень американского рынка рабочей силы, вот именно в этом направлении. А я с ними учился. Это были такие маленькие курсы, как бы русская школа программирования. Серьезным образованием это не назовешь. Просто натаскивание на ремесло. Я предполагал, что база уже у тебя есть. И я вдруг почувствовал, что я не просто отстаю, где-то потерян. Был такой вопль такой: «Господи, опять помоги!» И прибежал в Свято-Троицкий монастырь. Буквально в шоке, говорю, у меня ничего не получается, я биолог, я не могу сообразить.
Это не мое, да.
Да. Один из иноков Свято-Троицкого монастыря, мне говорит: ну это же замечательно, отец. Да, кстати, это был инок Всеволод, потом трагически известный, к сожалению, здесь сорвавшийся, и сейчас вот на Афоне подвязающийся, но верю, что он еще восстанет духовно, кто не падал, лишь бы восстал. И вот этот инок на меня тогда произвел очень такое доброе, серьезное впечатление, такой след оставил в моей жизни, очень серьезный. И он мне говорит: отец Ипподиакон, ты вспомни Сергия Радонежского. Говорю: да, помню житие. Он говорит: ну, все, молись ему каждый день. Я приехал к себе в приход, такой окрыленный, а батюшка мой духовник говорит: ух, как замечательно тебе инок Всеволод-то сказал. А ну-ка, давай-ка еще и вот читай акафист Сергия Радонежского, как он тебя попросил. А через день читай Иоанна Кронштадтского. У него же та же самая проблема была. И вот ты увидишь, как два святых, как они тебе с двух сторон как начнут помогать тебе, встанут на молитву пред престолом Божьим за тебя, и все у тебя легко пойдет. Я так и сделал. Акафист Сергию Радонежскому, Иоанну Кронштадтскому, каждый день прихожу в школу свою и чувствую, что потихонечку какие-то маленькие такие позывы, что-то легче вдруг. Все равно в отстающих, в самых там двоечниках последних. Но уже что-то вдруг для меня начинает проясняться. А дальше происходит такое чудо. Один из выпускников этой школы, который уже выпустился, священник русской церкви, там все священники должны работать на светской работе, такой отец Александр Бочагов, звонит мне и говорит: послушай, Ипподиакон, у тебя был опыт в предыдущих компаниях, как нанимать людей, как резюме составлять, ну-ка подскажи-ка мне, что мне делать, вот такое-то у меня резюме. И я рассказываю батюшке, как свое резюме поставить на интернет, опубликовать, захожу и свое одновременно ставлю, в качестве примера, даже без задней мысли. Через день у нас было 10 приглашений на интервью. И у батюшки, и у меня 10. И мы пришли на первое интервью. И оба получили работу с первого интервью. И он, и я.
Это у вас там называется интервью, то есть на собеседование?
Собеседование. Интервью – это собеседование, да, по-русски. Такое вот собеседование, оно определяет. Часто с первого, вот буквально там второй раз они приглашают. Если хотят тебя нанять на работу, сразу с тобой подписывают контракт и все. И я оказываюсь программистом Уолл-стрита, одной из ведущих компаний. Это практически сердце всего Уолл-стрита. Компания называется Depository Trust in Clearing. То есть делается клиринг, так называемый, всех-всех бирж Америки. И все банки Америки связаны с вот как это сердце такой, это кровеносной системой банковской Америки. Именно вот эта компания. И вдруг мне там дают колоссальную зарплату. Считают меня за кого-то великого, там, я говорю: подождите, я же только вот это вот разработал. Говорю: да-да, ничего страшного, потому что никто и этого не знает. Был новый язык тогда, совершенно никто не знал, а мы вот все его учили. И нужны были любые специалисты. Как бы человек неверующий скажет: ну, это случайно. А мы понимаем, что это промысел. Перестал я унывать, встал на молитву, и Господь так вот, мне все легко. Раз, и я оказываюсь Уолл-стритным программистом. И батюшка, отец Александр, оказывается тоже на какой-то очень интересной позиции. И я еще не успел закончить курс. Я прихожу, возвращаюсь к себе в класс, и преподаватель говорит: вот, дорогие студенты, надо же потихонечку, мы уже заканчиваем, надо потихонечку начать писать свое резюме. Кто-нибудь написал резюме? Я говорю: я. Вот этот первый двоечник, видите, написал уже резюме. Кто-нибудь вообще сходил хотя бы на одно вот это собеседование? Я говорю: я. Видите, вот первый двоечник, а он уже сходил на собеседование. Вот, а кто-нибудь вообще мечтал бы получить работу? Я говорю: я уже получил. И вдруг весь класс разворачивается, говорит: как, стоп. Он не сдал ничего, двоечник вообще полный, отстает там. И вдруг он получил работу. Где? Я объявляю название компании, все в шоке. Это одна из лучших компаний. И я понимаю, что действительно жив Господь.
И щедро дает, так, если просишь, щедро.
Да, и очевидно, поставил меня Господь вот туда, чтобы я мог еще и помогать. Я так сразу и понял, что ага, я должен, это не мое все, все эти колоссальные зарплаты, это все не мое. От Господа я должен что-то делать. Куда-то двигаться. Старался церкви помочь, кому требовалось, просто помогал, в каких-то проектах принимал участие своими копеечками несчастными. А дальше батюшка мой духовник, отец Георгий Клаур, загорелся идеей из Нью-Джерси поехать и открыть первый храм в районе русскоговорящих таких юга Бруклина. В то время в Бруклине уже было несколько старых храмов российских, таких еще там, может быть, 100-летней давности, 150-летней давности. Но в тех районах, где уже русских никого не было, а жили афроамериканцы. И эмиграции последних времен, которые вселились в основном где на Брайтон-Бич, вот где-то на юге, поближе к океану, они туда не могли просто дотянуться. Да и боялись окружения криминального такого. И правящий архиерей благословил батюшку Георгия поехать открывать первый храм. Я бросился всем сердцем, вот был его Санчо Панса. Я так говорил, что батюшка, вы у нас Дон Кихот, а я вот буду вашим Санчо Панса. Был его правой и левой рукой, очевидно. И тоже копеечку свою жертвовал на это, как мог. И в итоге Божьим промыслом, Божьей милостью встал на ноги хороший, добрый приход, большой, довольно состоятельный приход новомучеников и исповедников российских в Бруклине. И именно там я был рукоположен во диаконы в 2002 году. И именно там я первый раз услышал от захожей дамочки, это была такая еврейская леди, абсолютно ничего не знающая о русском православии по сути, то есть что-то она-то знала, теоретические познания у нее были очень большие. Вот. Но она зашла в спортивном костюме, залезла прямо на ОМОН и сказала, а вы знаете, что здесь вот ваши единоверцы умирают от голода и холода? Народ закричал на нее, как это, что это такое, да не может быть. Прямо схватили ее за шиворот и выкинули ее из храма. А я успел прорваться через толпу, дать ей свой телефон, взять ее телефон. Народ еще покричал, да что ты нашего диакона отвлекаешь, он здесь работает у нас по 15 часов на храм, ну-ка вон отсюда. Вот. Но уже было поздно, мы уже оказались связанными. И она мне буквально в следующий день показала, я сам не мог поверить, как это, в жирной Америке 2002 год, мы что, это в 17 веке живем? Как это ребята умирают на улице? Да быть такого не может. А я вышел с ней вместе и увидел...
Изнанку да, жизни.
Самое дно. Эта сестричка, она сейчас, кстати говоря, готовится к крещению. Сестричка уже спустя многие-многие годы. Она вот тогда смеялась и говорила, что моя мама мне всегда предупреждала, что вот опустишься, будешь жить с подонками, ходить по дну. И она говорит, а я вот сейчас по дну хожу, вот с отцом Вадимом. Вот действительно, подонков, значит, мы оттуда дна отскребаем. Вот. И такой был и смех, и грех. Но я как-то полюбил этих ребят. Я чувствовал, что эта сестричка, она себя величала иудейкой, хотя, конечно, на Богу не ходила никогда. Она их тоже любит искренне.
По сердцу христианка. А что вы увидели? Вот подробнее расскажите.
Ну, я познакомился с братьей такой, которая спала при колоссальном морозе, при ветре, штормовом ветре с океана, влажный, пронизывающий, вот морозный этот ветер, буквально с водой, вот волны они отрываются, буквально долетают до этого парка, от парка до берега, может быть, там 100 метров. И они там спали. Там, наверное, был человек 20.
Это знаменитый Бруклинский мост под мостом или как?
Нет, нет, это очень далеко от Бруклинского моста. Вся округа Бруклинского моста, она оккупирована, если бездомным, то только афроамериканцами и латиноамериканцами. А наши люди живут недалеко от Брайтон-Бич. И вообще, Брайтон-Бич – это сердце русской эмиграции вообще в мире. Самая большая населенность именно там. Что-то может быть там от 200 тысяч до полумиллиона жителей, это примерно такая вот цифра витает. Русскоговорящих жителей. Далеко не все из них, конечно, православные.
Но там очень много уехавших евреев.
Да, да. Особенно раньше.
Маленькая Одесса, как шутили.
Наверное, да, да, да. Особенно еще недавно, лет 10 тому назад, скажем. Там было 10 синагог, и ни в одну не войти на шаббат. А сейчас синагоги пустеют. Евреи состоятельные уезжают в другие города, более хорошо, так скажем, оформлены. Но происходит расслабление. Некоторые особо состоятельные тоже покупают очень дорогие себе кондоминиумы и такие квартиры, и всякие такие лофс, то, что называется, огромные квартиры на берегу океана, прямо здесь, вот на Брайтоне. А рядом с ними вот бездомные, нищие. И основное население – это бедные-бедные иммигранты, приехавшие ток-ток и пытающиеся как-то, сцепив зубы, заработать себе буквально кусок хлеба. Вот мы сейчас с батюшкой Павлом так вот и говорим, что наше паство – это пытается вот заработать хоть, чтобы кусок хлеба донести. Уже больше мы никаких других мыслей уже нету, правда?
Вы прослушали вторую часть интервью с иереем Вадимом Арефьевым, настоятелем Нью-Йоркского храма в честь святых новомучеников и исповедников российских. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа Благовещение.
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Не может ли слишком тесное сотрудничество с государством, с отдельными политиками привести церковь к обольщению? В общем, не лучше ли для церкви не вмешиваться в политику? Но дело вот в чем, друзья мои. Что мы разумеем под церковью? Под церковью. Кто вмешивается в политику? Я вам скажу прямо. Не может патриарх или синод, не могут не контактировать с государственными деятелями. Просто не могут. Вот все то, что мы имеем, там некоторые такие свободы, послабления и так далее, все это обусловлено чем? Это необходимостью контактов. Те законы, которые издаются, ведь многие из законов, они же относятся прямо к церкви. Поэтому не контактировать не могут. И никакой архиерей не может, и никакой священник на приходе не может не контактировать с местными властями. Потому что есть целый вопрос, который просто он не может решить без них. Вот в чем дело. Это надо запомнить. Поэтому дело не в том, что не контактировать, а в том, как к этому относиться. Вот это вопрос другой. Вот. Какова степень этой вовлеченности должна быть? Потому что церковь к обольщению приводит не сами по себе контакты с государствами, с политическими деятелями, а приводит что? Наша личная жизнь. К чему я сам стремлюсь? Я могу стремиться к тому, чтобы быть хорошим у властей. Просто я лично, вот я хочу с властями быть вась-вась. Вовсе не потому, что там церковь или прочее. Это для меня уже вторичное. Сам я хочу сидеть там с ним, по телевидению, чтобы меня показывали, или что-нибудь такое. То есть могут быть личные просто такие позывы. Вот это беда. Так вот, обольщение, оно обусловлено чем? Характером моей духовной жизни. А без контактов, увы, никуда не денешься. Но правильная духовная жизнь, она дает возможность человеку видеть и удерживать себя от ненужных контактов и помогать в тех, которые действительно необходимы для нормальной жизнедеятельности церковной.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Тема сегодняшнего разговора – древнегреческая музыка. Зачем? Да и как можно говорить о ней? Скажет кто-то из вас, уж очень далеко это было, не имеет никакого отношения ко дню сегодняшнему, к чувствам и эстетическому восприятию православного человека, да и наверняка ничего за 2500 лет не сохранилось из конкретного звукового материала. Тут я могу поспорить. Дело в том, что говорить о древнегреческой музыке абсолютно необходимо. Именно она, да, она, вобравшая в себя наследие предыдущих культур Востока и Европы, именно она послужила основой всех современных христианских музыкальных культур. Все лады, которые до сих пор называются древнегреческими, оплодотворяют как нашу музыку, непосредственно выросшую из византийской, где они были, в свою очередь, непосредственно восприняты из музыки древнегреческой, так и вся западная европейская музыка в целом, все это, поверьте мне, наследие музыки древнегреческой. Но скажете вы, узнать что-то об этой древнегреческой музыке можно лишь по трактатам древних философов, математиков, например, Пифагора, с его уподоблением всего строения мироздания, всего лада мироздания, музыкальному ладу, музыкальному интервалу. Нет, дело в том, что мы до сих пор можем видеть, между прочим, превосходные древнегреческие строения, и нам совсем не нужно ехать для этого в Афины, Фивы или куда-то еще, достаточно приехать на русскую землю, к Черному морю, которое раньше называлось русским, допустим, в Херсонес или в Керчь, и посмотреть в том же Херсонесе представление в античном театре. Представьте себе, он сохранился так, вполне древнегреческий театр, что там дают представление древнегреческих авторов, того же Софокла, Эврипида, Аристофана. Да, сохранились и многие эти произведения, иначе б их не ставили в сохранившихся древнегреческих театрах. Так что все не так просто. Правда, собственно, с записями древнегреческой музыки дело обстояло не очень хорошо. До достаточно близких от нас по времени времен. Сохранялось, конечно, ряд фрагментов, которые представляли собой надписи, высеченные на каменных колоннах и гробницах. И, тем не менее, хотя этих надписей было всего несколько, и они представляли собой чаще всего эпитафии на могилах известных поэтов, которые одновременно были и композиторами в древнегреческое время, тогда не было разделения такого узкого по эстетическим профессиям, как сейчас. Для сравнения, представьте себе, что, допустим, на могиле Дунаевского высечено или изваяно в бронзе «Ре, до, фа, ми, ре» — начало увертюры к капитану Гранту. Некоторое представление о музыке Дунаевского это, конечно, вам даст, но очень и очень небольшое, да, относительное. Так и мы раньше знали о том, что древнегреческая музыка есть, примерно могли представить ее, и мы в училище даже изучали порой довольно крупные сохранившиеся фрагменты, могли их напевать, что не представляло никакой трудности, потому что древнегреческая запись нот, в отличие, мы будем говорить об этом позже, записей византийской, древнерусской, совершенно точная. Буква альфа, допустим, в положении перевернутом или наклоненном, или обратном, представляла собой совершенно четкую ноту в совершенно четкой октаве, а длительность легко воссоздать из древнегреческой поэзии, которая тоже нам хорошо известна. Так что недостаток нашего знания о древнегреческой музыке был в одном единственном — в том, что мы не могли ее послушать в достаточно большом объеме. Но вот случилось, да, представьте себе, уже в 21-м столетии в песках Египта были найдены папирусы, содержавшие музыкальные фрагменты. На этих папирусах несколько десятков вполне оформленных, сохранившихся древнегреческих мелодий, и часть из них мы сегодня и услышим. На мой взгляд, замечательный диск издал греческий исследователь, музыкант, и я бы сказал, музыкальный реставратор Петрос Табурис. Давайте послушаем, как звучит в исполнении созданного им ансамбля, имитирующего звучание древнегреческих инструментов, мелодия, вполне конкретное песнопение Мезомеда Критского. Оно называется «Гимн Немезиде».
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Древнегреческая музыка точно так же, кстати, как и византийская, как и древнерусская, была одноголосной, то есть ее могла исполнять и тысяча человек, а на каких-то спортивных, аполлонических или дионисийских празднествах, наверное, десятки тысяч людей на каком-нибудь стадионе. Но принципиально музыка была одноголосной, одна и та же мелодия исполнялась всеми участниками, как хора, так и оркестра. Но при аккомпанементе на лире или кефаре, конечно, могли образовываться и многозвучия, которые впоследствии привели к расцвету западноевропейской полифонии. То есть древнегреческая музыка дала начало как бы двум традициям – византийско-древнерусской и западноевропейско-полифонической. Это не просто догадки. Вот есть такой фрагмент законов Платона. Там говорится о воспитании музыкантов, прямая цитата. «Разноголосица и разнообразие звучаний лиры, когда струны издают один напев, а поэт составил другую мелодию, когда добиваются созвучий и противозвучий сообщением плотности и разреженности, ускорения и замедления, повышения и понижения, и точно так же приспосабливают пестрое разнообразие ритмов к звучанию лиры». Все это не приносит пользы при обучении детей, раз им надо быстро в течение всего лишь 3 лет овладеть тем, что есть полезного в музыке. Здесь очень интересно слово «противозвучий». Дело в том, что точно так же приводится знаменитое слово «контрапункт», которое мы также знаем как «полифония». Это и есть многоголосие, в частности, баховское. Итак, спустя 2500 лет... звучит плач Симонида. Может быть, самое ценное, что оставили древние греки в наследство музыки всей, ну, условно говоря, европейской, и в частности нашей, русской, в том числе религиозной музыки, это ладовая система. Давайте немножко поговорим о ней, потому что это важнейшая составляющая музыкальной теории, которая позволяет понимать, отличие вот именно нашей музыки, в том числе народной и древней, и новой, церковной, от всякой другой музыки на свете. Это и есть основа нашего музыкального языка. Мы должны помнить, что музыкальный язык отнюдь не космополитичен, точно так же, как и словесный. Он у любого народа свой, и наш берет начало из древнегреческого, что вполне понятно. Мы все-таки одного племени, индоевропейского или индоиранского, или арийского, кому как удобно говорить. Разошлись наши пути около 2000 лет до нашей эры, но, тем не менее, определенная близость, безусловно, осталась, так как мы и потом общались много и плотно. Вспомните Ольвию, эти хотя бы названия, если не бывали, там Херсонес, Феодосию, Пантикопею, нынешние Керчь. Все это места, где скифско-сколотская, то есть славянская, праславянская культура, не просто общалась, а переплеталась с древнегреческой. В той же Пантикопее царями были люди по имени Пересад. Не правда ли абсолютно славянское, а не древнегреческое название? Таким образом, я думаю, что на протяжении веков и тысячелетий происходило взаимопроникновение культур на самом деле, тем более, что древние греки не могли жить без скифско-сколотских изделий. Например, тот воск, который горел потом и в ранневизантийских храмах, весь поголовно был из Приднепровья, из скифско-сколотской Руси, а хлеб, который ели древние греки, в том числе и в просвещенных Афинах, тоже выращивался на лесных делянках и степных полях сколотов, антов, роксоланов, славян, то есть нас. Но вернемся к музыкальной системе греков. В ее основе лежит тетрахорд, от греческого слова «тетра», что означает «четыре», и «хорде» — «струна». Четыре последовательных звука, нисходящих от первого к последнему или восходящих, при соединении двух тетрахордов образуется звукоряд в пределах октавы. Пока что это вам ничего не говорит, но давайте послушаем, как это может звучать. Два тетрахорда раздельно и все вместе, образующую столь привычную слуху учеников детских музыкальных школ, их мам, пап и соседей, гамму. Да-да, именно оттуда она берется. Итак, мы услышали, как два древнегреческих тетрахорда образуют некую гамму, который, в свою очередь, из-за тяготения к основному звуку, образует лад, который в данном конкретном случае называется ионийским. Вообще все лады, которые и сейчас исследователи отмечают, например, и в современной музыке, и в народной музыке разных стран, носят название древнегреческих ладов, и песни, собранные в Курской, Белгородской, Вологодской или Архангельской области, все равно подразделяют по тому, к какому ладу они относятся, ионийскому, эолейскому, лидийскому, миксолидийскому, дарийскому и так далее. Лад — это не просто теоретическое понятие, он носит конкретную совершенно окраску, как чисто музыкальную, так и эмоциональную. Лады бывают минорные и мажорные, но тут, я думаю, изъясняюсь понятно. Для большинства мажорные лады веселее, бодрее, зовут к труду, к подвигу. Как, например, в этой песне Дунаевского. То, что сейчас прозвучало, звучит в обыкновенном мажоре, но это все же не совсем ионийский древнегреческий лад. Во-первых, у греков не было таких оформленных функциональных аккордов, как у Дунаевского, и эта бодрая музыка в ионийском ладу древних греков прозвучала бы совсем иначе, она прозвучала бы мягче, светлее, как-то выше по своему эмоциональному строю и, безусловно, нежнее, примерно вот так. Ну и дальше давайте пойдем по той же дорожке, и я попытаюсь вам показать и рассказать, как древние греки, в каких эмоциональных потребностях использовали те или иные лады, и буду подтверждать это примерами из мира музыки вполне современной, чтобы вы представили себе на каких-то реальных, собственных ощущениях, что это такое древнегреческие лады и почему знание их так необходимо для нас сегодняшних. Как окрашивают они музыку. Следующий лад, о котором мы говорим, дарийский. По белым клавишам он будет строиться от ре, так же, как ионийский будет строиться от до. Это вроде бы и минор, но не совсем тот минор, к которому мы привыкли. Одна ступенечка в этой гамме, другая. И именно эта другая ступенечка дает ощущение такой необыкновенной свежести всем народным и композиторским произведениям, которые сочинены в этом ладу. Один из самых ярких примеров уже нового времени — это знаменитая песня «Beatles» «I give her all my love». Она написана в чисто дарийском ладу, и именно этим, как мне представляется, «Beatles» обязаны своей популярности использованием древнегреческих ладов. Люди устали от одинакового мажора и минора, притом минора только гармонического с повышенной седьмой ступенью. Люди устали от чередования только двух ладов и никаких других. И тут полузабытая, но давным-давно придуманная греками ладовая система возвращается, и как же освежает она звуковую палитру. Следующее звуковое явление, о котором я хочу поговорить в связи с музыкальной культурой и ладовой системой древних греков, это лад фригийский. В отличие от теплого, женственного какого-то лада дарийского, щемящего, недаром в нем сочинена знаменитая колыбельная волхвы Римского-Корсакова, лад фригийский носит характер мрачный, даже какой-то крайне мрачный, из-за пониженной второй ступени, и недаром в нем свою смутную, хмельную песню поет в опере Борис Годунов Модеста Петровича Мусоргского «Растрига Варлаам».
Как по городе было в Казани, розы царь Миронов на месте билоси. Oh,
пути. Полегло татары, подружая, полегло и 40 тысяч, и 3 тысячи.
Один из самых ярких, красочных древнегреческих ладов — это лад лидийский. По белым клавишам на фортепиано вы можете сыграть его от ноты фа, но я сделаю это за вас. Удивительно, что этот яркий, воинствующий, несколько режущий из-за четвертой повышенной ступени уха лад сохранился во всей своей первозданной чистоте, даже с использованием древнегреческого тетрахорда на Курской земле. Может быть, это связано с тем, что теперешняя южная окраина России когда-то была северной окраиной Сколотского мира, напрямую контактировавшего с древними греками. Вот как звучит этот лад в произведении Георгия Васильевича Свиридова. Следующий из древнегреческих ладов — это лад миксолидийский. Он мажорный, но с такими весьма характерными минорными чертами, что позволяло, кстати, использовать этот лад классикам английского рока, например, Deep Purple. Мы добрались до самого привычного слушателям современных песен древнегреческого лада. Это лад эолийский. Он больше всего напоминает современный минор. Поначалу в чисто эолийском ладу звучит, казалось бы, песня Соловьева-Седова «Подмосковные вечера». А вот дальше Соловьев-Седой утрачивает древнегреческий лад и переходит в привычный минор, единственный лад современной эстрады, к сожалению. Мы завершаем разговор о древнегреческих ладах. Простите меня, может быть, за излишнее для популярной радиопередачи музыковедения, но, наверное, еще хуже было бы, если бы я просто сказал, поверьте мне, древнегреческая музыка очень повлияла на музыку последующих веков и тысячелетий. Мне кажется, что доказательства были нужны, и, по-моему, они были представлены. Надеюсь, что теперь вы примете просто на веру, без доказательств, мое утверждение о том, что древние греки знали еще и уменьшенные лады, такие как лакрийский. Хотя и строится он, вульгарно говоря, по белым клавишам рояля, то есть тоже является диатоническим. Но знали они и такие уже совершенно экзотические лады, как хроматические. Музыканты поймут меня. Ноты ми, ре бемоль, до, си — это тоже древнегреческий тетрахорд. это уже прямой путь к изощренной хроматике конца XIX и XX века. Но греки пошли еще дальше и дошли, будучи реалистами и традиционалистами в основе своего эстетического миропонимания, но тем не менее и до звукового авангарда, который только в середине XX века стал использовать четвертитоновые и другие нефиксированные тонкие созвучия. Например, подобного рода звуки, если назвать нотами такой тетрахорд, он будет звучать ми, до полубемоль, си. Они тоже звучали, люди могли это воспроизводить. Это говорит о том, что тонкость слуха у древних греков была какой-то совершенно невероятно изощренной. Ну, что и понятно. Люди занимались там музыкой поголовно, с детства, постоянно в музыке и большой музыке состязались. Недаром древнегреческая музыка так повлияла на всю последующую, и именно ладовая система древних греков стала основой византийского, а затем и древнерусского осмогласия. Об этом мы будем говорить в следующих передачах, а на сегодня я говорю вам «до свидания».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.